Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников у микрофона. Кирилл, привет.
Здравствуй.
А в России, говорят, стало больше людей, которые готовы переплачивать за продукты питания с маркировкой «эко» и «органический». Причем спрос на такую продукцию, уточняется, вырос именно в пандемию. Хотя на самом деле в российских магазинах все больше продуктов, которые не могут подтвердить правдивость заявлений маркетологов на своих упаковках.
Ну, в общем, да, если взять более широким мазком, то все это можно обозвать как «зеленое». Да, то бишь под этим часто понимают, собственно, продукты или там товар, который не вредит окружающему миру, или, собственно, продукцию, безопасную для здоровья. Но вообще термин экологически применяют даже психологи и всякие, прости господи, коучеры, когда описывают эмоциональное состояние или душевное состояние.
Слушай, и, в общем, его... С прошлого года выучили слово «экосистема» для крупных серьезных корпораций,
серьезно?
Которые объединяют... Ну, экосистема.
Экосистема. А, ну мы... Ну,
для
мы...
крупных корпораций, которые объединяют под одним брендом самую большую серию продуктов.
Ну да, да, тоже верно. Да, но у нас речь идет все-таки о том, что можно непосредственно потрогать и съесть или чем-нибудь вымыть пол. Да, бытовая не химия, это тоже важный элемент вот этого всего эко-органического и биологического. В общем, в России по результатам исследований ВЦИОМа, GfK, Раши и Нильсен до 60% жителей отдают предпочтение именно безопасным для здоровья и окружающей среды товарам. Это, правда, было в 2018 году. И все-таки есть разница между тем, чтобы отдавать предпочтение и отдавать за это деньги. Поэтому вот аналитики исследовательского холдинга «Румир» опросили 1500 респондентов и выяснили, что на фоне коронавируса и самоизоляции люди стали чаще обращать внимание на экологичность и состав продуктов. И вот как раз на 30% увеличилось количество тех, кто готов доплачивать за продукты с пометкой «био» или «эко». Но в то же время почти половина потребителей, это около 40%, все еще не готовы платить больше за подобные товары. Ну и дело в том, что многие производители этим пользуются, причем иногда настолько агрессивно и активно, что даже в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обеспокоились этим вопросом, и в частности тем, что растет число псевдоорганических продуктов на полках магазинов. Так вот сенатор Сергей Белоусов, член этого самого комитета, напомнил, что согласно закону об органической продукции, который также действует с 2018 года, производители могут после подтверждения сертификата соответствия разместить на своей упаковке маркировку в виде надписи или особого знака органической продукции единого образца. Вот. Но делают это немногие, неизвестно почему, правда. И как раз сенатор обращал на это внимание со своей колокольни, с законотворческой, в том, что закон-то есть, но как-то он, видимо, не особо работает, потому что, несмотря на штрафы, несмотря на прописанную процедуру, действительно, как ты уже сказал в начале, на полках магазинов множатся и плодятся разнообразные товары и продукты питания, которые пестрят всякими этими нашлепками эко, био, без ГМО и прочее.
А вот. Я бы еще, знаешь, что добавил? Да. Вот в различные способы обойти вот данный закон тем, что это не официальная как бы нашлепка, да, не официальный логотип, а вот немножечко стилизованный под, как это
тоже,
очень часто делается.
Тоже
это
верно.
Может стать названием бренда, например. Это
да.
Название бренда, значит, можно написать все, что угодно. Или это какие-то вот вещи, которые напоминают, да, и, соответственно, таким образом... Вроде
био-кефир, например.
Да, да, это как
что
название
это
бренда.
Что это такое, непонятно.
При этом слово, вот это три буковки есть, это вроде как человек должен настраивать.
Но в моем личном топе сливочное масло без ГМО.
Это название такое?
Нет, ну, в смысле, это нашлепка.
Ну,
вот ты берешь сливочное, оно без ГМО.
Да.
Мне интересно, как они предполагают, что там может ГМО оказаться. Ну, да ладно,
так
хорошо.
Это как раз к разговору о том, что психологически человек не готов вот читать мелкий шрифт, выискивать какие-то мелочи подробности, зато вот эти буквы, они стрельнут,
они,
и уже
они,
он подготовлен,
да, к этому. Они как-то обращают на себя внимание покупателей. Я тебе соврал. Нет, мой личный топ — это все-таки не масло с ГМО, это шоколад без сахара.
Шоколад без сахара.
Шоколад
прекрасная
без
история.
Сахара, который на самом деле с подсластителем, а по калорийности ровно то же самое. То есть в чем его смысл, не очень понятно.
Это знаменитая тоже история, да, что здесь, заменив какое-то слово, совершенно не означает, что вредные элементы от
ушли.
Него куда-то
не ушли. Нет, ну просто предполагается, что это как бы, да, товар диетического питания,
да,
шоколад
да.
без сахара, а на деле это тот же шоколад, просто странный и дороже.
Если еще и не вреднее. С нами на связи, это впрочем, тем для отдельного особенного разговора, но, возможно, сегодня тоже зацепим этот момент. С нами на связи председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Сергей Александрович, а вот расскажите нам, пожалуйста, как в России вообще устроена история с тем, чтобы маркировать продукцию органической? То есть вы как это добровольно делаете? Вы проходите какую-то сертификацию? Или вот кто хочет, тот так и называется?
Ну да, давайте по порядку. В принципе, вот из того, что я слышал, вы многое уже правильно рассказали. У нас есть действительно закон 280 ФЗ об органическом производстве, об органической продукции. Есть ГОСТ 33980. Вот добросовестный производитель, он обязан пройти сертификацию для того, чтобы на своей продукции размещать маркировку национальную органик, да, и листочек там такой. По вот этому ГОСТу 33980 обязан пройти эту сертификацию в организации, которая аккредитована Росаккредитацией на сертификацию по органической продукции. Таких сертификационных органов у нас сейчас 8, в ближайшее время будут еще. И, соответственно, вот те, кто прошел процедуру сертификации, они попадают в реестр, который ведет Министерство сельского хозяйства, и можно на сайте Минсельхоза все это увидеть. Сейчас там порядка 70 компаний. Ну, то есть, на самом деле...
Слушайте, с 2018 года закон действует, и только 70 компаний?
Нет, закон действует с 1 января прошлого года. Он принят был в 2018 году, но вот действует только с прошлого. То есть, я к тому, что вы сказали правильно абсолютно, на полках-то продукции гораздо больше, чем то, что делает 70 компаний, да? Вот, поэтому, ну да, есть... Многие до сих пор продолжают использовать систему добровольной сертификации, которая сейчас уже, ну, нелегитимна, да, поскольку уже введена процедура сертификации по ГОСТ. Многие, в принципе, вообще ничего не используют, а, как вы сказали, либо какие-то похожие маркировки делают, либо употребляют это в наименовании. Что касается биокефиров и вообще любой кисломолочки, да, био, это речь идет ни разу не про экологию и не про какую биологию. Это наличие в составе кефирной закваски бифидокультур, то есть дополнительных бактерий, которые способствуют, ну, как пробиотики, способствуют улучшению пищеварения.
Угу. Слушайте, но я не специалист в молочке, но, по-моему, они там есть и в обычном кефире.
Там могут быть и они, а могут быть и другие. Но если они там есть, то производитель имеет право в маркировке употреблять био. Это техрегламент, и это, ну, разрешено.
Ладно, тогда отстанем от этих людей.
Но это только касается кисломолочки, и только... Ну, это никак не связано с экологией, да, никак не связано, в принципе, с системой производства, которая в органике, да, у нее есть действительно ряд таких ключевых отличий. То есть это запрет на применение химических средств защиты растений, то есть пестицидов, гербицидов, и запрет на применение синтетических минеральных удобрений. В животноводстве это, соответственно, запрет на применение антибиотиков в профилактических целях и гормонов роста, если это мясное животноводство, или прогормонов. То есть гормоны, на самом деле, сейчас впрямую-то уже... Ну, не используют, потому что это, ну, и опасно, и палево, да, вообще при любых раскладах. Но активно используют какие-то средства, которые способствуют выработке у животных этих гормонов.
Сергей Александрович, вот мне как педанту, как бюрократу такому очень интересно, а вот подобное, как сказать, разрешение, подобная сертификация, прошу прощения, вы слово вот это использовали, да, оно получается раз и навсегда организации, или нужно его как бы подтверждать? И вот, соответственно, следующий вопрос, каким образом это происходит, то есть насколько это продолжительный, долгий, муторный, затратный процесс?
На самом деле, вот с точки зрения контроля качества, вот сейчас отвлечемся от философии нашей как производителей, да, органиков, а именно с точки зрения контроля качества, то есть такой глубины контроля нет ни у кого. То есть сертификация проходится и подтверждается ежегодно. Соответственно, это выезд сертификационного органа на предприятие, это опрос сотрудников, работа с документами, плюс... это всегда взятие образцов на анализ, естественно, да? То есть это, ну, это действительно полноценная процедура проверки соответствия. Она проводится ежегодно. В рамках нее устанавливается, в принципе, объем производимой продукции. Это не так важно, наверное, для готовой продукции, то есть для конечного потребителя. Но вот для там сырьевиков, как мы, ну как я, да, это там более важно, да, потому что у нас устанавливается объем, чтобы мы не могли подсунуть обычную продукцию под видом органической.
Mm-hmm. Вот, а если...
Это такая, ну, сложная достаточно процедура, поэтому действительно многие производители, ну, кто-то боится рисковать, она и сложная, и затратная еще, да, тоже хотелось бы сказать, то есть это стоит денег.
Сергей Александрович, вот я уже опять прошу прощения, а насколько само сообщество, насколько сами производители заинтересованы в том, чтобы никто, грубо говоря, из конкурентов, из коллег, из партнеров не нарушал вот эти вот правила, то есть каким-то образом есть свой собственный внутренний, не знаю, общественный контроль, можно ли это назвать или нет. То есть насколько само сообщество заинтересовано в том, чтобы эти меры соблюдались, закон исполнялся на 100%, и вот даже не в смысле, как это сказать, в прямом смысле слова, соблюдать закон, но и вот эти обходные лазейки и эксплуатационные механизмы не использовались?
Ну, вы знаете как? Я начну с чего? Во-первых, даже сейчас нет никаких штрафов за нарушение. То есть, ну да, действительно, закон существует, но при этом привязки к КАПу, да, ну, к Кодексу административных нарушений, ее фактически нет. То есть никто никого ни разу не оштрафовал, не потому что все добрые там или не заинтересованные, а потому что непонятно, как это связать и с какой статьей КАП это должно быть связано. Вот. Поэтому, безусловно. Вторая проблема в том, что на самом деле производителей, как я уже сказал, не так много. И это также еще связано с тем, что и понимание ценности этого продукта и понимание его вот, ну, каких-то преимуществ относительно других продуктов, на самом деле у потребителя-то пока еще не развито. То есть, может быть, вот мы делали исследования, и я знаю, что не только мы делали исследования, и ЦСП-платформа делала, много кто делал исследования, и Роскачество делало, кстати, исследования тоже. А узнаваемость этой маркировки, она очень низкая, это первое, а второе, ну, то есть, вроде потребитель понимает, что это, ну, чем-то хорошо, но вот когда его спросить, ну, а чем реально это, вот чем это лучше, да? Ну, бог его знает.
То есть он не понимает, ну, то есть у него не происходит связка с тем, что если стоит вот эта маркировка, то она государственно подтверждаема, проверяема и, да, собственно, гарантирует, да, вот, да, то все заявленное.
Да, вот это доверие у него пока еще оно отсутствует.
А были какие-то, я уж даже не помню, угрозы или посылы на то, чтобы сделать какие-то, я не помню, штрих-коды или QR-коды, которые вот если захотел, вот так телефончиком сфоткал, бац, и сразу посмотрел. И он всю информацию показывает, этот самый маленький QR-код. Я просто помню, это год или
это
два
работает.
Назад такой заходил. Работает все, да?
Это работает, да. Под маркировкой, вот под, если это маркировка по ГОСТу, под ней обязательно есть QR-код, можно навести телефон, и будет как раз переход вот на реестр Минсельхоза, где вся информация об этом предприятии и об этой продукции. То есть, да, это работает все, то есть вот это сделали.
Ну, то есть оно тоже не обязательно, если я правильно понимаю, учитывая, что ну, я могу помещать, могу не помещать, и, соответственно, каким-то образом... То есть обязательным это не будет?
Нет, это обязательно. То есть если мы делаем маркировку органик, если мы прошли процедуру сертификации, то мы обязательно размещаем QR-код с
ссылкой
на
реестр.
Да-да-да, обязательно, конечно.
Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, то есть я правильно понимаю, что закон не то чтобы работает и не то чтобы защищает пока?
Ну, пока да. Вот абсолютно правильно вы понимаете, пока да. Вот в чем и был призыв Сергея Владимировича Белоусова, да, вот когда он направлял это письмо в Роспотребнадзор, о том, что, ну, желательно, чтобы все-таки государственные контрольные органы тоже, ну, вмешались в эту ситуацию и контролировали, потому что я не думаю, что здесь можно как-то кого-то отравить или что-то еще сделать, потому что в любом случае пищевая продукция, она проходит процедуру проверки с точки зрения безопасности, да, но это введение в заблуждение о отсутствующих конкурентных преимуществах, да, то есть вот как юрист я, наверное, так бы это сформулировал. Эта продукция, органическая продукция, например, да, она является гипоаллергенной. Ну, поскольку в ней нет пестицидов, в ней нет антибиотиков, да, соответственно, она гипоаллергенная и не вырабатывает антибиотическую резистентность, да, то есть привычку к употреблению, да, антибиотиков, и, соответственно, часто она используется как детское питание. Вот если производитель недобросовестный и, ну, что-то там написал у себя органик, да, а ребенок, например, аллергик, мама какая-то предполагает, что я вот эту продукцию ему куплю, потому что она гипоаллергенная. А это на самом деле фейк, да? То есть производитель не проходил процедуру, и там, ну, все пестициды наличествуют в полном объеме. Вот это уже, ну это подстава, да, по-человечески, вот так вот.
Ну да, и здесь как раз тоже возникает вопрос привлечения к ответственности. Я правильно вас... Да, Сергей Александрович, я правильно вас понял, что вот тот самый закон об органической продукции, он не предусматривает ответственность за нарушение, ну, либо не... Вот за такие истории, да, когда недобросовестные производители ставят какую-то маркировку, заявляя себя органическими, хотя на самом деле таковыми не являются.
А закон, ну, он только говорит, что это недопустимо, но в нем нет связки с кодексом административных правонарушений, и это дальше уже, на мой взгляд, работа подзаконных каких-то актов.
Ну да, то есть, получается, законодателям надо бы как-то поправку какую-то сюда.
А вот чем это можно дополнить, улучшить, Сергей Александрович? Есть какие-то понимания или наработки, опять же, о том, как, в каком направлении двигаться?
Да есть, на самом деле, и более того, завтра вот в Госдуме будет совещание по этому поводу. Именно вот по внесению изменений в 280 ФЗ, именно с точки зрения обеспечения контроля его прозрачности, ну и там еще есть несколько моментов, поскольку у нас добавился ГОСТ по дикорастущим, ну по дикоросам, да, и они тоже теперь могут быть органические. Ну то есть там есть ряд моментов, которые будут вноситься в ближайшее время в законодательство, да, все верно.
Спасибо вам.
Рабочий процесс, он идет.
Спасибо вам большое за содержательную беседу, Сергей Александрович. Сергей Коршунов, председатель правления Союза органического земледелия, в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире, Кирилл Бакеев, Алексей Красильников, микрофонов. Вот у меня никогда, не всегда складывается в голове общая картина, если мы слышим, что законом что-то запрещено, но при этом никаких санкций, мер за нарушение не предусмотрено.
Это тоже, но с другой стороны...
грубо говоря, нельзя ездить на красный свет. Если проехать, что будет? А ничего не будет. Не предусмотрено.
Это первое. Второе, мне кажется, здесь еще важно не забывать историю с тем, что потребитель, наверное, сам тоже должен понимать, что он покупает, тем более, что...
А я не согласен.
Как мы выяснили, ты можешь, да, узнать по действительно QR-коду, по QR-коду, да. Действительно ли это маркировка, и, ну, если уж ты, да, как бы тебе не все равно, что с полки брать, да, ты предпочитаешь брать что-то экологическое или органичное, органическое, то, наверное, надо все-таки прежде всего проверить самому, а действительно ли это так, или это просто какая-то маркетинговая штука.
Я вот здесь не совсем с тобой соглашусь, просто потому что я являюсь потребителем, клиентом, покупателем, а не специалистом. Я могу что-то не знать, меня можно будет обмануть, потому что у меня нет специфических, специологических знаний. Если есть вот такая вот официальная какая-то штуковина, которую специально утащил, тот же самый QR-код. Угу. Ну, вроде да, здесь все просто и понятно. Почему? Потому что компетентные дяди, тети, они все за меня проверили. А во всем остальном, ну да, я должен, наверное, проверять. Ну, да, я тогда должен проверять, где, значит, в образовании, в поведении, в...
Нет, ну смотри, ну просто ну, ты же берешь там какой-то
товаров и услуг и всего прочего.
Ну вот смотри, ты берешь, покупаешь, не знаю, там упаковку гречки, допустим, или какую-нибудь там иную крупу, там какие-то нашлепки. Да. Ну, ты же рассматриваешь их. Вот нашлепка там с какими-то непонятными.
Совершенно не обязан,
и что-то там
я
такое.
Не обязан в них разбираться.
Не обязан.
Я хочу, чтобы за меня компетентные органы, службы и ведомства все это проверили.
Потому что
они для этого существуют.
Это правильно. Но я тебе еще говорю об одном подходе, что вот, например, если что-то шлепают, то вот лично мне всегда интересно, что это за нашлепка такая. И, как правило, там выясняешь, когда, особенно если речь идет про всякие экологические, органические штуки, выясняешь, и оказывается, ничего, это просто красивая картинка, которую поместили. Ну все, спасибо, больше вашу продукцию я не покупаю.
К нашей беседе подключается Леонид Холод, доктор экономических наук, бывший начальник Аграрного департамента правительства России. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид Иванович, ну вот смотрите, мы поговорили с представителем, собственно, органического земледелия, он нам сказал, что да, есть закон, да, добросовестные производители сертифицируют свою продукцию, и даже это каждый год делают, но при этом для тех, кто этого не делает или вводит потребителей в заблуждение, то ничего ему не грозит. Да, в общем, как-то так.
Ну, во-первых, закон действует только чуть меньше полтора, как полтора года.
Да,
до этого вообще, собственно, все, кому не лень, могли называть как угодно свою продукцию.
Ну, вот
хоть суперорганической, хоть органической. Поэтому он свежий, и, насколько я понимаю, там сейчас еще в развитии процесс подготовки разных подзаконных актов. Совершенно очевидно, что многие используют вот этот термин «органическая продукция» как маркетинговый прием, ровно так же, как и фермерская продукция, экологически чистая продукция и так далее и тому подобное, которая, как правило, процентов там от 10 до 50 выше в цене, чем вся остальная, при этом не являясь ни фермерской, ни экологически чистой, ни органической. Поэтому я так считаю, что сертификацией заниматься нужно, сертификация должна быть ответственной. Каждую пачку, упаковку не просертифицируешь. Нужно сертифицировать производителя, который должен отвечать за то, что он действительно делает экологически чистую продукцию. И за этим нужно следить, иначе это просто превращается в обман потребителей.
А на ваш взгляд, с чем связан рост вот в последние несколько лет, собственно, интересы россиян к подобного рода продукции? Что, видите, вот даже готовы покупать абсолютно все.
И платить дороже, да.
Не задумываясь над тем, а действительно ли эта маркировка соответствует действительности.
Ну, рост к экологически чистой продукции или к органической продукции в мире, он понятен. Почему? Люди начинают больше получать, заботятся о здоровье, за ними закреплена слава, что они более здоровые, более ценные, питательные там, и так далее. Хотя, кстати говоря, ни наука, ни практика это не совсем всегда подтверждает. А в России этот процесс, собственно, он не обошел страной и нашу страну. Вот, поэтому, ну, здесь тоже есть обеспеченные граждане, которые не хотят покупать просто картошку, а хотят покупать картошку вот экологически чистую, органическую, то есть ценную, без химических удобрений, пестицидов и так далее. Вот. То есть это не то, что даже мода, но это признак того, что отдельные граждане просто имеют деньги достаточно для этого.
Угу. Да, вот, кстати, по поводу доказанности и недоказанности, я тоже где-то встречал такое мнение среди ученых о том, что органическое земледелие, оно не то чтобы сильно лучше, то есть, наверное, да, производитель не использует химических пестицидов, и вы как потребитель, наверное, выигрываете, хотя тоже спорно, но вот ущерб экологии чуть ли не больше может быть.
Да, ну это посмотрите, почему это происходит. Вот экологическое земледелие, органическое земледелие, оно менее производительно. Оно больше страдает от вредителей, от недостатка витаминов, питательных веществ для растений, для животных. Это в кормах недостатка различных веществ и так далее. Это чем-то надо компенсировать. Ну, органику применяют, но органика не столь питательна. Значит, ее нужно применять как можно больше. Плюс ко всему, органическое земледелие, оно не интенсивно, то есть оно не дает хороших урожаев, и оно еще и опасно с точки зрения там, рисков производства. То есть может урожай взять и погибнуть там, от какого-нибудь вредителя. Поэтому вы вынуждены занимать большие площади. Большие площади, значит, меньше чего-то другого, соответственно, лесов, там, лугов, еще чего-нибудь красивого. Вот, поэтому вы занимаете пашни большие площади, вы больше органикой их засоряете и так далее. То есть это тоже, знаете, палка о двух концах.
То есть получается такая, в общем, нишевая история. И вот в рамках всего, наверное, земледелия, сельского хозяйства в России, это, ну, там, какую-то долю оно может занимать, при этом физически больше оно становиться не может.
Ну, рынок вообще в целом в мире сейчас оценивается там по разным оценкам, с учетом того, что еще немногие страны разобрались, что это такое, где-то от 100 до 150 миллиардов долларов, он растет. Ну, очевидно, совершенно это ниша. Например, для развивающихся стран развитие органического земледелия не очень-то и приветствуется, потому что это приводит просто к занятию больших площадей дополнительных по сельхозугодию, в ущерб лесам там, и всему прочему, что нужно на планете, в общем, не меньшей степени. Вот. Поэтому это ниша. Ну, какое-то количество граждан имеет доходы, которые достаточно для того, чтобы покупать там молоко органическое, которое дороже обычного на 50%. Но по всем капиталистическим меркам количество таких граждан не может быть 100%.
Я просто почему вас спросил, Леонид Иванович, потому что мы же переживаем за экологию, мы же боремся за то, чтобы мы меньше воздействия оставляли на окружающую среду. Я к тому, что может быть через там, может, лет 10 будут звучать призывы о том, а давайте мы все сельское хозяйство переведем на органику и сделаем его полностью вообще, там, не знаю, безвредным и экологически чистым.
Есть будет каждый четвертый только.
Да.
Вы знаете, в сельском хозяйстве люди прагматичные, там помимо того, что чистое и красивое производство развивать нужно, нужно еще и производство, в принципе, развивать. То есть нужно производить продукцию, нужно еще и производить достаточное количество. А я скажу, что, например, занятие там дополнительных 5 полей вместо 3 полей под сельхозкультуры какие-то с внесением большого количества органических удобрений, ну, в общем, природе, наверное, тоже обычной дикой природе не помогает. Чем, например, там одно поле, но интенсивного земледелия. Главное, что и в органике нужно соблюдать, но какие-то порядочные нормы. И в неорганическом сельском хозяйстве нужно тоже меру знать. Потому что правильное использование минеральных удобрений, пестицидов, там, витаминов, добавок и так далее в животноводстве, в общем, тоже ведет к производству безвредной продукции для человека. Ну, во всем нужно знать меру, и там, и там. Это нишевый вопрос.
Давайте на этом точку поставим. Вот правильные очень слова: во всем знать меру и не увлекаться красивыми лозунгами. Леонид Холод, доктор экономических наук, бывший начальник аграрного департамента правительства России. В эфире «Радио Спутник». У микрофонов Кирилл Бакеев, Алексей Красильников. Кирилл, спасибо.
Спасибо.